Добрый вечер, это «Экстракт». Сегодня кое-что есть. Конечно, мы поговорим и о фронтовых печалях, и о близкой смерти Кадырова, да и вообще много о чем. Ну, уже понятно, все понятно. Россия вознамерилась пить чашу до дна. Ее решимость, конечно, впечатляет. Но все-таки прежде чем пить, сперва бы следовало понюхать содержимое этой чаши. А оно явно прямо из секретных чемоданчиков. Конечно, по русскому старинному рецепту это разбавлено слезами, гноем и кровью. Теперь вот она пьет и изображает счастье на перекошенное от ужаса и омерзения морде. И все правильно, все правильно. А куда ей теперь деваться? Сблевывать в чашу запрещается. Надо пить и радоваться, причащаться величием. И не сметь при этом корчить какие-то рожи. А всех, кто брезгливо отворачивается, ну, под ГБшный нож, на швабру или на тот свет. Элиты, хлебая это разжиженное дерьмо, утверждают, что ужасно, ужасно, ужасно вкусно. Певцы, фигуристки, писатели, генералы стоят в очереди на причастие чистым говном. Да, чаша очень пафосна, с каменьями, с рельефами, вся в славянской вязи и орлах. Ну, все как последние 300 лет. Выясняется, что никакая красота посуды не мешает разместить в ней любую мерзость. А вот это сочетание смарагдов, золота, орлов и чистейшего говна – это очень по-русски, это вполне такая традиционная ценность. Ну и как полностью уже утратившее смысл 9 мая. Ну, утратить-то оно утратило. Но, как известно, в России даты требуют жертв. Поэтому Шойгу ценою бесчетного количества трупов и десятков, сотен единиц техники все-таки пролез вперед, кое-где вклинившись в ВСУшные линии обороны. Русские продвинулись, как сообщается, в районе Очеретина. И еще есть известие о парочке захапанных сел. Откуда-то уже выбили, откуда-то выбивают. А где-то и не удается пока выбить. Но, впрочем, все это уравновешивается известиями из Крыма, где на Тарханкуте выбили ВСУ, выбили все имеющиеся русские ПВО, разгромив кучу комплексов и С-300, и С-400, и попутно убив множество орков. В другом месте отвоевали обратно целый остров. А вот эти все широковещательные заявления о русских движениях на фронте, о том, что сожжено и убито еще одно село, ну, все эти сообщения стали идентичны известиям об еще одной жертве Чикатило. Ну, по крайней мере, для романтической публики последнее время сообщения с фронта были грустны и неприятны, но вообще они не должны производить никакого впечатления. Ну да, Путин убил еще одно украинское село. Но то, что называется маньяк, кого-то еще зарезал в лесополосе. Ну, маньяк маньячит. Его пока еще не повязали, ловят, поймают и посадят в клетку. Вот, кстати говоря, появились относительно точные цифры русских потерь в бессмысленной войне. Почему они относительные? Да потому что цифры потерь не могут быть идеально точными. Они всегда приблизительны и всегда учтенные смерти меньше, чем потери реальные. Тем не менее, даже округленные и приблизительные, они являются важнейшим аналитическим материалом. Особенно сейчас, когда мир вновь поневоле вынужден дотошно изучать войну. И на примере сегодняшних военных действий планировать, графировать все то, что будет в ближайшем будущем. Но, разумеется, русским реляциям никаким вообще невозможно доверять. В них все является стопроцентной ложью, и особенно тщательно секретятся все цифры собственных потерь. И это не случайно. Еще в 2015 году Путин подписал указ, прямо запрещающий любое разглашение количества погибших Минобороны и других структур. То есть есть, по сути дела, прямое указание ни в коем случае не говорить правду. И посмотрите у меня в телеграм-канале, там есть этот документик. Вчера президент Путин внес изменения в перечень сведений, касающихся гостайны. Теперь к ним относятся данные, раскрывающие потери Министерства обороны. В Кремле утверждают, что такие меры необходимы для защиты национальных интересов. Ну, то есть, мы понимаем, это означает, что к любым заявлениям Министерства обороны по данному вопросу следует относиться как к заведомой и сознательной лжи. И это не чья-то прихоть, это не произвол военных чиновников, это закон, которому они обязаны следовать. Они обязаны лгать. И даже если кто-нибудь из них спятил бы и назвал бы реальные цифры русских потерь, его бы просто немедленно повязали и посадили. К данным ВСУ можно относиться, разумеется, скептически, ибо потери врага все и всегда преувеличивают. Это мощный способ дать леща по мозгам, и ничего страшного в этом нет, это древняя воинская традиция. Но наряду с русскими показаниями и показаниями Украины есть абсолютно холодные, бесстрастные источники, никак не связанные этничанием, указами или личной государственной выгодой. Ну вот, теперь уже англичане, которые скрупулезнейшим образом изучают каждую секунду этой войны, создавая ее такую спутниковую видео- и фотолетопись, они предоставили данные на сегодняшний день, данные русских потерь. И здесь, просто я подчеркиваю, никто в пропагандистские игрушки не играет, никто не пытается воздействовать на чье-то мужество или разбудить чью-то трусость. Здесь дают действительно выверенные холодные цифры, потому что это цифры войны. Войны сейчас изучаются и тщательнейшим образом препарируются, потому что люди хотят, и даже генералы хотят знать, как вести войну и чего от нее ждать. И вот мы можем прочесть, что за 26 месяцев полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине убитыми и тяжело ранеными практически 500 000 своих военных. Об этом заявил министр по делам вооруженных сил Лео Докерти, которого цитируют все авторитетные издания. Он привел такие оценки в ответ на вопрос оппозиционного депутата от лейбористской партии Джона Хилли, который попросил категорически предоставить проверенные, четкие, официальные, подтвержденные оценки ведомства по российским потерям в Украине как в регулярной армии, так и в частных военных компаниях. На что им было сказано, что вот по нашим оценкам были убиты или ранены около 450 тысяч российских военных и еще десятки тысяч с начала конфликта стали дезертирами. Было отвечено Хилле. При том, что британский министр сухой и достаточно занудный, поверьте, он оговорился, сказав, что нет никаких точных данных о количестве погибших среди наемников российских частных военных компаний. Но дело даже не в огромности этих цифр, а огромности их по нынешним временам впечатляет. Смело плюсуйте к этим английским беспристрастным холодным цифрам еще 1100 мертвецов. И вы получите данные о том, насколько уже заплатила Российская Федерация за несколько превращенных в труху городков, городишек и сел, ей абсолютно ненужных. И все это совершенно впустую. Все это псу под хвост. И эти 500 000 или больше окопанных орков, это все тоже попусту. Все это бессмысленно скормлено опарышем. Бессмысленно и зря подлечили писатели, зря лебезили артисты и зря журналисты совершенно напрасно вылизывали кремлевский паркет, по которому оно ходило. Горько будет, конечно, и тем, кто трусливо молчал, прикрываясь своей нейтральностью. Тем не менее, дело сделано, и сделано совершенно впустую. Почему впустую? Путин, конечно, обеспечил Россию бедой и смертью на несколько поколений вперед. Никаких новых регионов никогда не признает ни мир, ни Украина. Декларация России по поводу награбленных территорий, что это теперь наша, стоят 2 копейки, они никогда не будут никем приняты во внимание. Есть границы, установленные спецкомиссией ООН, и в соответствии с этими границами территории всегда будут считаться оккупированными. Крым, Донецк, Мариуполь, Бахмут всегда будут кровавой горящей раной и никакого другого статуса, кроме как оккупированных, у них не будет никогда, до момента неминуемого возвращения их Украине. Даже если НАТО не вступит в войну, то настанет минута, когда разодранная смутой и распадом Российская Федерация уже не сможет держать забитые трупами окопы линии Суровикина. А на Донбассе к тому времени уже обоснуются, уже приживутся люди, которые сегодня имели глупость поверить путинской болтовне. И судьба этих людей будет, несомненно, ужасной. Алягер ком алягер. И все это неизбежно будет. Даже если на какое-то время замрет война, то все силы мира будут брошены на раскачку и приближение революции и распада России. Ну, конечно, прямое, чистое военное поражение России стало бы тем осиновым колом, который был бы вогнан прямо в лоб кремлевского идиота. Но помимо прямой войны есть война кривая, и она еще интереснее. Если Россия хочет кровавую внутреннюю смуту, революцию и распад вот прямо в комплекте, она все это легко получит. Дело в том, что путинская диктатура, как и любая диктатура, это карточный домик, могущество ее бутафорское. И все эти полки дуболомов, генералы, ГБ, они все в секунду рассыпятся, как пыль. Их грозность их грозность мираж. Запад еще проявляет поразительное благородство и рыцарственность, поддерживая честную и прямую войну. Кривая война, кривая, с разрушением основ, идеологии, с закачкой правды, концентрации, сгущению, расширению ненависти к Кремлю. Ну, обошлась бы, кстати говоря, такая кривая война гораздо дешевле, как минимум, ну, раз в 20, чем война прямая. И никакое ФСБ. Даже если его штаты опять еще утроят, не сможет ничего поделать против тех цунами, которые вполне рукотворная вещь. Я имею в виду цунами гнева народного. А организация цунами – вопрос техники. И примерно, ну, самое крутое – 100 миллиардов долларов. Ну, вообще, по меркам всей этой драмы, дешевка по сравнению с теми триллионами, которые сегодня сжигаются в этой войне. Ну, просто цитируя одного небезызвестного старенького парня, можно сказать, что Запад всерьез еще и не начинал. Не мытьем, так катаньем все равно Россию заломают. Она, учинившая идиотскую, бессмысленную, бесцельную войну, совершила преступление. И так или иначе ее скальп должен сушиться в Гааге. Раньше или позже он там повиснет перед гаагским вигвамом, я не знаю. Но чем позже, тем многочисленнее будут бедствия, и горше будет участь ее населения. То есть надо понимать, что все равно дело абсолютно безнадежно. Ну, и не видеть, и не осознавать этого – это какое-то поразительное младенчество и наивность. Тем паче мы видим постоянные, даже сейчас, даже уже, даже сегодня, приметы того, как холодный пот льет ручьем с кремлевских лбов. Эти лбы понимают, они знают, сколь просты технологии организации таких вот внутренних событий. И вот то озверение органов, которое сегодня происходит, озверение и органов, и оперов, и следствий, и судов, отличный индикатор этого страха. Ну, все эти сошки правоохранительные, они же сами по себе не озверяются. Они делают это по команде, которая поднимает градус озверения. Команда идет понятно откуда. Это я к чему? К тому, что мы уж вроде бы привыкли ко всем арестам, ко всем подлостям, ко всем посадкам, ко всей грязи, которой пропитана путинщина. Ну вот, суд отправил в СИЗО врача Надежду Буянову, ту самую поразительную женщину, которая просто по оговору, навету, доносу подверглась унизительнейшим допросам, ее квартиру разграбили, разгромили, расхамили, и она отправлена в тюрьму. И даже среди вот самых примитивных, самых патологических диктатур, а их много было. И у всех примерно всегда была одна судьба, без каких бы то ни было исключений. Диктатура Путина, она выделяется. Она выделяется своей удивительной тупостью. Она боится всех и всего. Ей внушают ужас школьницы, пенсионерки, кочегары, айтишники, певички, писатели, дворники. И можно, конечно, теперь с уверенностью сказать, что да, путинская диктатура самая трусливая из всех зафиксированных в мировой истории. Дело в том, что эта трусость, она вполне конструктивна, потому что режим кремлевского упыря знает свою хрупкость. Он знает свою преступность, он знает свою уязвимость. Как вы заметили, этот режим никому не способен противостоять там в честном бою смыслов. Никогда ни один пропагандон не решался на дуэль с кем-либо, хоть сколько-нибудь серьезным из противоположного, враждебного лагеря иммигрантов, свободных журналистов или даже политической оппозиции. Нет, никто не решался, они продолжают по-прежнему подлечить и гадить своим врагам вот так вот, судебно-правовым порядком. Но вот в этой истории Надежды Буяновой Путин превзошел сам себя. 67-летнюю терапевтку районной поликлиники, на которую завели дело просто по чистому доносу самки мертвого орка, ее все-таки запихали в тюрьму. И мы видим, что система жрет всех. Она пытается давить в зародыши любую мысль, сомнение в божественности путинского бреда. И можно, да, можно говорить с уверенностью, что здесь Россия впереди планеты всей. Такая трусость была неведома самым мерзким, самым преступным диктатурам. Впрочем, вот торможением войны как-то, честно говоря, вообще не пахнет. Вы посмотрите у меня в телеграм-канале, там, значит, Скобеева демонстрирует карту тех городов России, которые легко могут быть поражены теми ракетами, которые сейчас отгружаются в Украину, которые получают, которые везут, которые устанавливают. И она это делает, испытывая очевидный и несомненный ужас. Им бы, конечно, надо было пропагандистам научиться как-то скрывать страх. Но русская пропаганда сейчас откровенно паникует. Ну вот пока она накладывает в штаны и в стринги, я, кстати, не уверен, что это возможно, а пока она накладывает туда только от атакамсов. Но вот в том перечне вооружений, даже в официальном перечне вооружений, есть позиции гораздо страшнее, чем эти ракеты. И, разумеется, они все полетят, удесятеряя боль, потери, горе. Несомненно, придет время и Таурусов, и время Томагавков тоже придет, ибо алягер ком алягер. Правда, это не остановит Кремль. Он будет и дальше вертеть эту ручку мясорубки, запихивая в нее сотни тысяч послушных орков, их жен, детей, их города, их домишки. Легко догадаться, что упырь, не задумываясь, конечно, подставит под удар западные секиры западного оружия, подставит любой российский город, так же, как подставили Белгород. Путин многократно доказал, что ему абсолютно наплевать на смерти, разруху, на горе собственного населения. Нет сомнения, кстати говоря, что та же самая Скобеева, которая озвучивает в федеральном российском эфире этот ужас, что она уже, вероятнее всего, осознала бездонность кошмара, который стал следствием той самой ошибки Путина. И эта дама, кстати говоря, эта дама в прямом эфире, она опять упустила свой шанс. Она могла бы собраться и решиться, и сказать правду. А потом в голос, под осветительными приборами, доводя операторов и режиссеров до подучей, она могла бы, наконец, завыть в голос от безнадеги, от стыда и от ужаса. Но погодите, не будем торопить события. Вскоре пропагандистов прорвет самым неожиданным, внезапным образом. Прорвет одного из них. Они все это, то, что знаем мы с вами, зрители и слушатели «Экстракта» и читатели телеграм-канала «Невзоров», они все это тоже знают, они все это таскают в себе, и таскать это становится все тяжелее и тяжелее. Кстати говоря, ну вот Италия. Она уже тоже решилась на поставку Украине особых ракет. Это «Скальп ЕГЭ Шторм». Британия резко нарастила «Шторм Шадоу». Ну и посмотрите в канале. Ну я понимаю, да, что у меня... Ну, я не англоязычный. У меня другие языки. Я могу безобразно произнести... При том, что Александр меня перед эфиром консультировал, как именно это надо говорить. Это я отвечаю, прошу прощения, я отвлекся. Это я отвечаю на возмущение Лиды, которая от моего английского, конечно, тут рухнула в обморок. Посмотрите, кстати говоря, в канале, как забавно скулят европейские ватники, наблюдая за бескрайними колоннами техники НАТО. Это очень забавно, и никто никогда не смог бы подделать ту интонацию, с которой они причитают, проезжая мимо бесконечных колонн бронетранспортеров, машин минирования, танков, направляющихся в сторону Украины. Конечно, кое-что этим всем ужасам Россия может противопоставить, по крайней мере, ну, для того, чтобы посмертно ей это внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Да, есть впечатляющие большие события. Как известно, самый большой контрацептив был изготовлен, если не ошибаюсь, в городе Гуйлинь. Я правильно сказал? Хоть в китайском она не понимает, какое счастье. А в длину этот контрацептив был 80 метров. Неизвестно, на чей орган, правда, его собирались натягивать. Я не изучал этот вопрос. Самый грандиозный унитаз высотой 12 метров был установлен в Шварцвальде. Это было еще, по-моему, в 2005-м, ну а самый могучий, самый неизмеримый рулон туалетной бумаги был сделан по заказу Procter & Gamble в Миссури, вес его был 632 килограмма, а высота, по-моему, 1,90 м. И вот им ответила Казань. Там сварганили самый большой саван в цветах колорадской ленты. Саван длиной 300 метров, шириной и шириной 5. И целый день казанская молодежь забавлялась, таская этот саван по городу. Но я подозреваю, что все равно место в книге рекордов Гиннесса, в книге рекордов Гиннесса им не светит, так как для России этот саван все-таки маловат. Затем еще ответы русского режима. Явно мечтая о вечной войне, и о вечной власти, которая прилагается к вечной войне, режимчик Путина продолжает свои эти вот демографические танцы. Он справедливо рассудил, что для того, чтобы сгнить в окопе, особь должна как минимум сперва родиться. Ну а откуда вы думаете все эти демографические истерики? И вот председатель Госдумы, собрав ответственных лиц, потребовал от правительства создания министерства фрикций, назначение специального министра осеменения с сетью таких департаментов зачатий по всей стране. Ну, вес председателя Госдумы Володина в путинской фашистской диктатуре достаточно велик. И это справедливо. Действительно, размеры риторических куч, которые наваливает Володин, велики, он умеет наварить. И мы понимаем, что, судя по его заявлениям, они точно собрались править еще ближайшие 18 лет, как минимум, потому что гражданин России достигает убивабельной кондиции только в 18 лет. И, соответственно, те младенцы, которые могут быть под воздействием госпропаганды зачаты, сегодня они могут быть приведены в действие и превращены трупированные только через 18 лет. Разумеется, на слова Володина тут же слетелись все чиновные мухи. Они ковыряются в этой словесной куче, они шевелят лапками, они их облизывают. Здесь, кстати говоря, все сходится, потому что ротовой аппарат мухи, он тоже, да, здесь уместная эта аналогия, потому что он лижуще-сосательного типа. Там есть такие сосательные дольки, сосательные лопасти, вернее, лабеллы. Там есть челюстные щупики, которые прикрывают входное отверстие пищевого канала. Ну, в общем, короче говоря, действительно очень похоже на русских чиновников. И чиновники сейчас начали работать с вопросом, пока вот они вылизывают и выедают эту риторическую кучу дочиста. Но они, разумеется, все вылежут, впитают и полетят жужжа устранять демографическую проблему. Но вообще, конечно, вы задумайтесь, прежде чем делать детей в такое время, во время как минимум полнейшей неопределенности будущего, а то и трагичности неминуемой этого будущего. Возможно, в России, где сила пропагандистского слова пока владычествует, это будет иметь эффект, но эффект неожиданный. Но в развалинах зданий будет много-много-много окровавленных пеленок, а в колоннах беженцев будут очень громко орать малютки. Потом смотрите, я вам рекомендую посмотреть. Конечно, там опять натворил чудес Осечкин. И выяснилось, что с замом Шойгу Ивановым все не так просто. И дело, разумеется, абсолютно не в тех грошах, которые он надоил с каких-то предпринимателей. Дело в том, что Иванов ухитрился рассекретить всю подноготную ядерных складов, секретных военных баз, особых объектов, предоставляя тем, кто их обслуживал, тем, с кем он только заключал или предполагал заключать свои договора, предоставляя все абсолютно данные. Тем самым гражданским лицам, которые не имели никаких допусков, ничем не были связаны. И там у меня в телеграм-канале вы сможете увидеть даже часть этих восхитительных документов. Ну, в России, разумеется, продолжается до сих пор битва с философом Ильиным, но она не имеет никакого смысла. Набитый дурак, вторичный и скучный Ильин, большой гитлеролюбец, очень идиот. Он очень идиот в сегодняшней России. Зачем эту Россию спасать от Ильина? И что, собственно говоря, там вообще спасать? Более того, Ильин, вероятно, все-таки необходим сегодня России своей набитостью, своей тупостью, своим гитлеризмом. Он является прекрасным маркером того, что представляет собой Россия. Ну вот меня зрители и читатели просят не забывать уделять обязательно, особенно в эти дни, в эти недели Великого Поста и Страстной недели, уделять больше времени священному. Конечно. Ну, вы уже знаете, что за 20 с чем-то лет путинизма выработался весьма странный условный рефлекс у большинства граждан. Всю эту неделю граждане добывают где-то или изготавливают кексы специальной формы. Потом они должны отнести эти кексы попам, чтобы кексы приобрели некие волшебные свойства, не свойственные другим кексам. Благодать, магия, волшебные свойства снисходят на кексы только после того, как на кексы чем-то подрызгает поп. Как правило, это что-то, обычная водопроводная вода. Волшебность кексов наступает только в момент набрызгивания на кексы этой водой. Самые сознательные верующие, самые усердные, они кроме кекса приносят попу еще такую пирамидку из сырковой массы с изюмом. Побрызгать надо и на нее. Но если поп не побрызгает, то ни кекс, ни пирамидка не приобретут своих магических свойств и не будут работать. А в чем заключается магическая волшебная сила кексов и пирамидок после брызгания на них, никто не понимает и не знает. Правда, православные, некоторые православные убеждены, что если такую творожную пирамидку размазать, например, по поверхности автомобиля, то целый год можно не бояться ДТП. И вот ради кексов и пирамидок они готовы на все. Равно как, кстати, 99% православных вообще не понимают, что означает слово «пасха». Пасха – это ужасно мрачное слово. Это воспоминание о массовом забое детей. Это крайне страшный праздничек и жуткое словечко. Их Бог – Иегова, Саваоф, можете называть его как угодно, все имена принадлежат ему, он наколдовал возможность убить всех детей Египта. Он состязался, Иегова, в магической мощи с местными древнеегипетскими богами, своими коллегами, и Иегова выиграл тайм у бога Осириса и угробил под эту музыку около миллиона египетских детишек. И обо всем этом можно прочесть в их любимой книге, в Священном Писании. А вот детишек иудеев он не тронул, потому как те метили свои жилища специальной меткой. И праздник переводится «прошедший мимо». То есть он проходил мимо жилищ евреев и убивал только египетских детей. То есть это праздник смерти огромного количества детей. Зачем, собственно говоря, всей этой евангельской истории пришпилили название Пасха, не вполне понятно. Но Пасха, впрочем, обязана не только Иегове, не только Иисусу. В основном она обязана, конечно, курицам. Роль курицы огромная. Потому что вся православная Русь, она раскрашивает оболочки куриных яйцеклеток и друг другу, встречаясь, эти яйца показывают. Этими же яйцами стучат друг об друга. Я знаю происхождение обычая, почему стучат. Но, вы знаете, позвольте, я вам это расскажу в течение недели, потому что это уж больно. Пикантная история. Но вернемся все-таки к незаслуженно обиженным курам. Кур никто не благодарит, кур не вспоминают, хотя без них, разумеется, все это было бы абсолютно невозможно. Можно было бы обойтись без Иеговы, без Иисуса, но без кур, разумеется, Пасха никогда Пасхой бы не была. Ну, меня еще, честно говоря, удивляет, что какой-то вот особой яичной иерархии у верующих нет. Это тоже недосмотр. Вот было бы логично, если бы президент на пасхальной службе держал бы, например, страусиное яйцо. Из существующих в природе оно самое большое и значительное. И вот по этому очень большому яйцу сразу было бы видно начальника среди толпы обладателей обычных куриных яиц. Ну, митрополиты могли бы тоже шикануть, они могли бы демонстрировать яйца крокодила. Те особенно миссисипских аллигаторов. Ну, а все остальные, в зависимости от положения в церкви, от положения в обществе, могли бы честно щеголять яйцами куриц, яйцами чаек, яйцами ворон. А совсем маленькие люди – яйцами колибри. И это, вероятно, было бы только справедливо. А, ну вот, на сегодняшний день, наверное, все. Забавности еще очень много. Я подозреваю, они все появятся у меня в телеграм-канале. Завтра, я надеюсь, у нас будет снова повод встретиться. То есть, видите, да, как-то дни идут циклично, пульсирует эта вся информация. День густо, день пусто. Вот сегодня тот самый как раз густой день. Слава Украине! Живи Беларусь! И всем большой привет и благодарность. Он не устает, не забывает. Я не придумываю. Я регулярно выслушиваю от Прянишникова, адвоката Саши Габышева. Я регулярно выслушиваю приветы, пожелания. Он не забывает, он дико благодарен всем Габышев, тем, кто, в общем, создал своим вниманием вокруг него ту защитную капсулу, которая оберегает его от произвола карательной психиатрии. Вот, собственно, и все. Слава Украине, живи Беларусь. До свидания, вероятно, до завтра или до послезавтра.